Да, действительно, один из радостных праздников – это Рождество Иисуса Христа. И сегодня проповедь так и называется – «Вифлеемская звезда». Я бы хотела сегодня поговорить… Что-то тут темно, можно тут включить фонарей больше? Я бы сегодня хотела поговорить о чудесном знамении, о котором вы все наслышаны, конечно же. И, как правило, рождественские праздники, они всегда ассоциируются с этой прекрасной историей рождения Иисуса Христа и обязательно звезда как символ, Вифлеемская звезда, которая привела мудрецов, чтобы они поклонились Иисусу Христу. Но была ли действительно эта звезда реальной? Действительно ли она существовала? Почему так важно ответить на этот вопрос с научной точки зрения, с астрономической точки зрения? Да потому что, если мы найдем этот ответ, подтверждение, что действительно было небесное знамение такого рода, которое просто вело себя неадекватно, то останавливалось, то двигалось, которое горело ярче всех остальных звезд, то мы лишний раз, еще раз убедимся в том, что библейская история, Библия – это верное слово. Это не просто, знаете, прекрасная сказка чудесная, которую рассказывают детям, да, и рисуют на картинках, на конфетах, там, на разных подарках этих мудрецов, которые идут за звездой. Но это было реальное событие. Реальное событие, в котором не стоит сомневаться. Точно так, как мы не сомневаемся с вами в том, что была Вторая мировая война или Первая мировая война. Но почему-то вот когда мы говорим о рождении Иисуса, о рождении младенца, многие люди, они воспринимают это больше как сказку. Красивую сказку, да, о том, что царь царей родился в хлеву. Но на самом деле реальность этого события, она реально больше, чем мы здесь с вами находящиеся. Потому что это событие действительно было подтверждено природными знамениями. И одно из таких знамений – это звезда. Почему вообще раньше, до недавнего времени, до 16 века невозможно было вообще подтвердить истинность, реальность этого светила, этой звезды, Вифлеемской звезды, хотя об этом говорили. Об этом говорили в церквях, и люди об этом знали. Но подтвердить это невозможно было научно. Почему? Да потому что до 16 века вообще существовало совершенно другое видение на расположение звезд и планет во Вселенной. И эта система, она называлась геоцентрической. Система, в которой, как утверждали тогдашние ученые, если их так можно назвать, в середине Вселенной располагалось не Солнце, Солнечная система, да, а Земля, а все остальные планеты, они вращались вокруг Земли. Но с 16 века, в то время, когда появился Коперник, когда появился другой ученый, Иоганн Кеплер, с этого времени стало абсолютно ясно и точно, что на самом деле в центре находится Солнце. И все остальные планеты и звезды, они вращаются вокруг него. И эта система стала называться гелиоцентрической. И вот с этого времени, когда можно было математически рассчитать движение планет, когда можно было рассчитать, в каком году, как были выставлены звезды, как располагались созвездия, да, каким образом они, на каком расстоянии были, только тогда, когда Иоганн Кеплер, это, кстати, тоже очень интересная личность, он закончил семинарию, монастырь он даже закончил, и он показал прекрасные результаты по своей учебе. И он был сам из Германии, ему выделили стипендию, он поступил дальше в университет. И он вывел вот эти вот три закона Кеплера, которые помогли рассчитать вообще расстояние между планетами, между Солнцем. Также на 100 лет раньше, чем Ньютон, он установил закон всемирного тяготения, и своими вот этими формулами он даже опередил Ньютона, он подтвердил, и он сказал о том, что приливы в океане, они зависят от Луны. То есть многие-многие вещи этот человек, он опережал свой век по тому времени своими просто воззрениями. И когда было реально установлено расположение планет и звезд во Вселенной, тогда можно было уйти назад, да, то есть в первое столетие, тогда, когда был рожден Иисус Христос, и просто рассчитать, как же выстраивались планеты, каким образом таким они стали, что эта звезда, она появилась на небе именно в то время, когда она появилась, перед рождением Иисуса Христа. И следует сказать, что, как я говорила, до Кеплера все расчеты практически они были неправильны. И когда он сделал вот этот вот шаг, то можно было уже четко просто рассматривать, что же такое произошло в момент рождения Иисуса Христа. Или же это была комета, что до недавнего времени тоже очень многие утверждали, и я даже проповедовала о том, что это была комета Галлея, но мы с вами вспоминаем историю, что не все увидели эту звезду. И когда мудрецы пришли к Ироду, Ирод не видел, и в Иерусалиме эта звезда была невидима. То есть это не была комета Галлея, потому что комета, как правило, она яркая, видимая со многих точек Земли. Но все-таки это было какое-то чудесное просто знамение, какая-то чудесная звезда, и мы с вами поговорим об этом сейчас дальше. И знаете, я перед тем, как проповедовать, я сделала такой небольшой ресерч. Спасибо, конечно, Богу за технологии, да, которые мы можем использовать и для проповеди Евангелия. И, как оказалось, это не совсем так и сложно. Можно купить такую программу, она стоит всего $4. И она называется «Астрономические исследования. Карта неба». Карта звездного неба. И закладываешь любую дату, любой год. И ты можешь увидеть, как располагались звезды именно в это время. $4 стоит эта программа. Я ее загрузила себе на iPad. И вы знаете, я просто была шокирована. У меня просто, знаете, ну вот просто мурашки по коже бежали, когда я увидела многие-многие факты расположения планет, которые были в точности, как написано в Библии. Я сейчас хочу просто вам немножко подробнее об этом рассказать и поделиться с вами. И действительно, вы знаете, такой приходишь трепет, когда ты видишь, что библейские события, они на самом деле, они настолько реальны, и ты видишь это даже через вот это вот математическое соответствие, астрономическое соответствие, которое подтверждается наукой, и ты приходишь действительно в трепет от нашего Господа Творца. Вообще следует сказать о звездах и Библии. В Библии очень часто дается ссылки какие-то на звезды, и следует сказать, что самая старая книга Иова, Люда, можем мы стихи видеть или нет? Самая старая книга Иова, мы можем читать 9 глава, с 8 по 9 стих. «Бог небеса сам сотворил, по волнам океана ходит он. Бог сотворил медведец, орион, плеяды, планеты создал в южных небесах». Самая древняя книга, но в ней говорится о существовании созвездий и планет, которые в то время, из-за того, что не было мощных телескопов, даже не было возможности наблюдать. И Господь об этом пишет. Вот эта планета Орион, созвездие Плеяды, в то время не было видно на небосклоне. И у них не было такой техники, у них не было телескопа Хаббл, который плывет во Вселенной и фотографирует самые дальние уголки. Но Господь об этом говорит уже в Писании. И дальше Иова 38 глава, 31-32 стих. Опять-таки здесь говорится, когда Иов, он... конечно, устал от своих мучений, и он вел диалог с Богом, и он какие-то претензии стал предъявлять, и Господь ему отвечает: «Ты можешь ли связать Плеяды и пояс Ориона развязать? И можешь ли ты каждое созвездие в час нужный выпустить или вывести медведицу и медвежат ее?» Здесь говорится о большой и малой медведице. То есть, конечно же, нет. Конечно же, это может сделать только Господь. И когда говорились вот эти вот вещи, когда действительно мы видим, что насколько знание уже было заложено тогда в Библии, да, самая древнейшая книга, и Господь явно своими просто устами он говорил с Иовом. Исаия также 40:26, интересный очень стих, давайте мы зачитаем. «Взгляните на небо, кто все звезды создал, небесных армий, кто творец? Кто знает по имени звезду любую? Бог истинный, могуществен, и ни одна звезда не может потеряться». Интересно вообще сказано, Бог знает все звезды по имени. Разве это не прекрасно? То есть получается, опять-таки мы когда смотрели документальный фильм про этот телескоп Хаббл, 100 биллионов галактик, не звезд, но он зафиксировал 100 биллионов, то есть уже как-то рассчитали, 100 биллионов галактик находится. А в какой мы галактике живем, кто знает из вас? Млечный путь, да? Так вот, подобно нашей галактике, Млечный путь, в которой ну, просто несчетное количество звезд, еще существует 100 биллионов. Представьте на секунду размах нашего Бога-творца. И сказано, что Бог знает их всех по имени. Бог истинный, могущественный, ни одна звезда не может потеряться. То есть Господь управляет, нам кажется, событиями на земле, да, конечно, но Бог управляет также всем, что происходит на небесах, звездами, всей вселенной. И Давид, муж по сердцу Божьему, Псалом 18, известный Псалом, он говорит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. От края небес исходит исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». В поэтичной форме Давид очень красиво описывает состояние вообще на небе, да, твердь небесная, это именно небеса, где расположены планеты и звезды. Но на чем я хотела бы остановиться? Здесь очень много глаголов, которые говорят о общении, communication, посмотрите, вещает, передает речь, открывает знания, слышится голос, проходит звук, слышны слова, звезды общаются. Значит, между звездами есть какое-то общение, они посылают сигналы, этим всем распоряжается Господь. Конечно, Давид, он в поэтичной форме это описывает, но на самом деле появление или наоборот, когда звезды гаснут, они могут ознаменовать начало каких-то событий. И это же самое произошло и с Вифлеемской звездой. Павел, также мы можем читать Римлянам 10:17-18. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божье. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, это он говорит о евреях, напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. О чем он говорит? Разве евреи не слышали о приходе Сына Божьего? Разве они не видели те великолепные знамения, которые были во время Его рождения, во время Его распятия? Он говорит, конечно же, они все это наблюдали. Но мы видим, что да, Бог обращается к звездам, и звездные знамения, они что-то собою показывают, олицетворяют. Но как же здесь быть с астрологией и с астрономией? Астрология, мы знаем, что астрология, занятие гороскопами, это реальный грех, да, и люди, которые в это повязли, они действительно потом должны получать освобождение. Я хочу сказать, что мы с вами должны просто различать астрология, астрономия, что звезды, они могут работать действительно как знамения. Знамения, которые показывают начало или новые эпохи, или какого-то события. Но ни в коем случае не нужно думать, что звезды, они могут каким-то образом менять наши жизни, влиять на наши судьбы, как это делается через гороскопы, да? Окей, гороскоп прочитал, значит, туда поеду или это сделаю. То есть, когда человек звездам доверяет больше, чем Богу, звезды – это всего лишь Божье творение. Звезды – это всего лишь sign, да? То есть, знак, который Бог использует для наших каких-то знаний, для нашей информации. Точно так же было и с Вифлеемской звездой. И здесь можно привести пример термометр, да? Термометром мы с вами измеряем температуру тела. Когда мы измеряем температуру тела, это не значит, что, поставив термометр под мышку, мы меняем нашу температуру, она становится более высокой или более низкой. Нет, конечно. Термометр – это всего лишь инструмент, да? Это всего лишь просто субъект, который измеряет, помогает. Точно так же, таким же образом, звезды, они помогают нам понять какие-то истины Божьи. И мы с вами можем также в Библии видеть, что во время Иисуса Навина солнцу и луне, во время сражения, Бог приказал остановиться. Потом По-моему, царь Езекия, он просил знамения, чтобы солнце остановилось, и тень на 10 шагов просто ушла назад. То есть Бог использовал это как знамение, чтобы что-то показать, открыть человеку информацию, но ни в коем случае он не доверял звездам какое-то оказывать влияние на наши жизни. И вот сегодня я бы хотела больше остановиться на звезде Мессии, да, на Вифлеемской звезде. Числа 24:17. Интересно вообще говорится: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Значит, о том, мы знаем, что Мессию ждали очень долго евреи, да? И о том, что Мессия придет, говорилось задолго-задолго, особенно у Исаии, это такой пророк, который говорил очень много разных фактов, настолько тонких, настолько, казалось бы, ну, просто их невозможно было предвидеть, да, он рассказал все о рождении, как будет рожден, как он будет побиваем, то есть и в том числе говорилось о том, что рождение Иисуса будет предзнаменовано появлением звезды. Давайте мы сегодня будем работать по Матвею, Евангелие от Матвея, 2 глава. Это самые такие яркие стихи, которые рассказывают полностью вот этот сюжет, когда мудрецы увидели. Я бы хотела, чтобы вы последовательность просто следили. Матвея, 2 глава, с 1 по 10 стих. Звезда Мессии. Интересная звезда. Какие же характеристики вообще были? И сначала я бы хотела остановиться на волхвах. У нас ребята играют волхвов, но кто же они такие, эти люди с Востока, мудрецы, кто же такие были вообще эти люди? Вы знаете, сам по себе просто напрашивается вопрос. Ну, извините, какого, как бы, языческие какие-то волхвы, там, астрологи, они шли поклониться еврейскому царю, да? Причем они шли с таким дерзновением, с таким желанием, с такой радостью они вскочили на этих верблюдов, чтобы поскорее дойти и увидеть царя царей. Окей, они хотели поклониться даже не царю, но младенцу, маленькому бэби. Если они хотели, как бы, заслужить расположение тогдашнего царя, да, то должен был быть у этого бэби отец какой-то властелин. Но им это было не нужно. Но их что-то так влекло туда, что остается предположение только одно, что эти волхвы – это люди, которые принадлежали к восточной школе астрологии, или как тогда их называли, это прототип сегодняшних ученых. И существует такая точка зрения, что эта восточная школа, она была начата еще пророком Даниилом. Мы все знаем с вами о пророке Данииле, что это была интереснейшая личность. Еще мальчиком-подростком он был призван на служение Богу, но он также был угнан в пленение, в вавилонское пленение, и он действительно был избранником Божьим. Мы знаем много случаев, когда Бог его спасал, или из пасти львов, или его друзья, они были брошены в огонь, и они все остались живы, то есть печать Бога была конкретно на Данииле. И он выдержал практически три пленения. Это вавилонское пленение, когда он был при царе Навуходоносоре, пленение у царя Дария и у царя Кира. И цари эти, они не могли просто не заметить того, что действительно Бог Израиля, он могущественно действует через этого человека. И Даниил действительно, он был очень-очень мудрый. Это человек, который обладал даром разгадывать сны. Это человек, который просто число в число, он точно, досконально предсказал приход Мессии. То есть за 600, за 500 лет, да, до того, как Иисус Христос придет на землю, он предсказал, и он конкретно писал: 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Он предсказал совершенно точно, когда придет Иисус Христос. И существует такое мнение, что Даниил начал эту восточную школу. Из пленения и с востока он так и не вернулся в Иерусалим потом. он остался там. Но мы знаем, что на Востоке было очень много рассеяно людей, которые продолжали, как и Даниил, поклоняться Богу живому, Богу Израиля. И существует такое мнение, что волхвы, это были не просто какие-то языческие, их называют по-разному цари, там, астрономы, мудрецы, но это действительно были люди, в сердцах которых все равно жила вера в живого Бога. И это были люди, которые, может быть, жили еще в других странах, но они все равно, они знали Писание, и они с трепетом ожидали прихода Мессии. По-другому объяснить их желание пойти поклониться младенцу совершенно невозможно. Поэтому, действительно, эти люди, они, как я сказала, просто действительно вскочили на верблюдов, и они поехали в этот путь, они торопились, они хотели увидеть младенца, они хотели ему поклониться. Но вначале был знак. То есть ничего бы этого не было, если бы на небосклоне они не увидели эту прекрасную звезду. Вот почему они хотели поклониться царю, понятно, да? И давайте мы посмотрим Матфея, 2 глава. Прочитаем с 1, 2, 3, 4 стих. Значит, с 1 по 2 стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Посмотрите, они видели звезду в греческом переводе, сказано «звезду, которая восстала на востоке», «которая взошла на востоке». Не все, оказывается, звезды. Полярная звезда, она не восходит на востоке. И они увидели эту звезду, которая появилась на востоке. Но когда они пришли в Иерусалим, Господь Бог по своей мудрости и по своей любви просто, Он хотел скрыть эту звезду от глаз Ирода, и в Иерусалиме, как ни странно, но ее не было видно. Но эта звезда, она довела их до Иерусалима, да? «Где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним». Почему встревожился Ирод? Да потому что Ирод, он точно так же знал, что предзнаменованием прихода царя царей будет появление звезды. И следует сказать вообще, что по тем временам не было интернета, телевизора, телефона и так далее. И вы знаете, чем развлекались люди? Они наблюдали ночное небо. И особенно на востоке, когда ночи были очень жаркие, они залазили на крыши и спали в основном на крышах. И так как в то время не было вот этого смога, да, не было экологического такого загрязнения, то небо было очень ясное. Небо было настолько ясное. Люди тогда не носили очки, в основном все имели хорошую остроту зрения. И они могли невооруженным глазом просто наблюдать многие-многие звезды. Кроме того, сейчас очень трудно, почему наблюдать звезды? Потому что если мы живем в больших городах, вблизи больших городов, то от них идет очень много освещения, которое просто не дает увидеть звезды. И вот по тем временам люди ложились, и они смотрели не телевизор, они смотрели ночное небо. И, конечно же, когда предполагали, что, может быть, это комета действительно, если бы это была комета, то все бы ее увидели, но ее никто не видел, в Иерусалиме ее не видел. И поэтому 3-4 стих, услышав это, Ирод царь встревожился, весь Иерусалим с ним, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. То есть, где же должен по предсказаниям, конкретно в каком городе, где должен родиться царь? Этот вопрос очень тревожил Ирода, и этот вопрос хотели, конечно, ответ на него узнать и мудрецы. И тогда первосвященники и книжники, они стали цитировать, опять-таки, это, знаете, правдивость, колоссальность книги Библии. Они стали цитировать пророка Михея, 5 глава, 2 стих. Михей сказал следующее. Он говорил о том, что царь родился в Вифлееме, то есть, опять-таки, за 600 лет до событий Михей говорит, «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен был быть владыкою в Израиле, которого происхождение из начала от дней вечных». И мудрецы говорят тогда Ироду, они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». И вот тогда Ирод понимает реально опасность, и вот тогда созревает его решение об убиении младенцев. То есть он понимает, что взошла звезда, взошел тот знак, о котором говорилось, что взойдет звезда Иакова, и он, видя, что действительно это знамение, что оно приближается, он принимает решение убить младенцев. И вы знаете, что дальше получается? Звезда шла впереди мудрецов, и, как я сказала, в Иерусалиме ее не было видно, но она появилась в Вифлееме, и мы знаем с вами по Писанию, что она зажглась конкретно над той пещерой, над тем местом, да, где должен был родиться Иисус Христос. И давайте мы дальше прочитаем 9-10 стих. Окей, 7 стих. «Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Конечно же, ему не нужно было никакое поклонение. Его цель была избавиться от конкурента, избавиться от Мессии. Они, выслушав царя, пошли, и се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, то есть она опять появилась, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И вот тут, вы знаете, приготовьтесь к мурашкам, потому что, когда я смотрела это звездное небо, я заложила два местоположения – Иерусалим и Вифлеем. И я заложила именно тот год, когда должен был родиться Иисус Христос, и я увидела действительно, что существует такое предположение, и я думаю, что это одно из вернейших предположений, что на самом деле вот этот великолепный свет, ярчайший свет, который был от этой звезды, он был обусловлен двумя планетами. Планета Юпитера, одна из больших планет, да, самая большая планета, и также есть звезда Регул, или Регулас по-английски. Это звезда, которая в переводе с греческого означает «царь». И мало того, эта звезда находится в созвездии Льва. А кто знает, из какого колена был Иисус Христос? Иудина, да? Колено Иудина, да? Ты царь из колена Иудина. И это было в созвездии Льва. Эта планета Регул, она подошла очень-очень близко к Юпитеру. И Регул является самая яркая звезда во всем созвездии Льва. И когда они вместе подошли друг к другу, они стали просто излучать такой свет, что этот свет, он реально, он был видим с Земли. Но что получилось? Что они располагались таким образом, следует сказать о географии Иерусалима и Вифлеема, вообще Израиля. Это же очень маленькая страна, вы знаете. И оказывается, что с Иерусалима Вифлеем был на протяжении всего 5 миль. То есть практически вот со Стерлинг-Хайтса я могла видеть, ну, там, вдалеке, там, фривей, да, то есть, ну, даже ближе. И из Иерусалима можно было наблюдать Вифлеем. Но в Иерусалиме, как я посмотрела на эту карту, этих звезд не было видно. То есть они располагались таким образом, что они не были видимы на ночном небе. Когда я меняла местоположение, то эти звезды, они появлялись, они становились видимыми. И от них свет действительно был такой сильный, великолепный, что мудрецы видели его, эта звезда реально, она все-таки остановилась в Вифлееме над этим сарайчиком, вот где, или пещерой, где был рожден Иисус Христос. И это, конечно, просто, когда видишь, что действительно это все подтверждается, и, слава Богу, сейчас все эти разработки Кеплера, все его законы, они просто вложены в одну программу, и мы можем любой день, любой год просто просмотреть, как выглядело небо. Но когда ты реально с этим сталкиваешься, когда ты реально видишь, что это подтверждается, полностью библейские события, они подтверждаются и природными знамениями, и природными какими-то просто научными какими-то обоснованиями, то просто действительно приходишь в трепет перед Богом. И вот получилось так, что действительно в созвездии Льва эти планеты, они настолько близко подошли друг к другу, что они стали светить вот таким ярчайшим светом. И следует сказать вообще, что вот это созвездие Льва, мы с вами все читали раньше гороскопы, и кто знает, какой знак гороскопа или какое созвездие перед Львом. Вернее, после Льва, кто знает, сентябрь, Дева, да? Вот это еще один факт очень интереснейший. Мы знаем, что Иисус Христос был рожден от непорочной Девы, Девы Марии, да? И когда ты смотришь на небо, созвездия, они правильно, они так расположены, как мы с вами знаем, вот последовательность гороскопа, да, созвездия, конечно же, расположены точно так. И возле созвездия Льва мы с вами можем наблюдать созвездие Девы. И я бы хотела, чтобы мы открыли Откровение, 12 глава, с 1 по 5 стих. Откровение вообще книга очень как бы интересная, но очень запутанная. В Откровениях Иоанн, когда ему уже было 80 лет на острове Патмос, он видел события и будущего, и прошлого, и настоящего. И он видел это все в таких интересных образах, что до сих пор, до конца книгу Откровения никто так и не может понять. Но если мы с вами откроем Откровение 12 главу, с 1 по 5 стих, то мы с вами можем читать следующие строки. Окей. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». И вот эти строки, они конкретно говорят о том, что Иоанн видел небесный танец звезд. Он это наблюдал просто в небесах. Потому что, когда посмотрим на звездное небо того времени, на созвездие Девы, мы можем строго увидеть ту последовательность, которую видел Иоанн. То есть, если мы будем смотреть на небесный свод того времени, на созвездие Девы, то мы увидим, что во главе созвездия Девы стоит Солнце, а под ее ногами Луна расположена. И вы знаете, когда я увидела это blew my mind, знаете, как американцы говорят. Действительно, ты восхищаешься, ты видишь, что конкретно, реально события, которые описаны, которые Иоанн, он, может быть, сам даже не понимал, Бог ему показывал это, я не знаю, как художественный фильм. Но когда это видишь реально на астрономическом небе, то просто, восхищаешься. И дальше, «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, на головах его 7 диадим, хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю». Здесь говорится о дьяволе. «Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить». Кто был в человеческом естестве, который ознаменовал собой дьявола, который хотел уничтожить младенца? Конечно же, царь Ирод, да? И сказано, дракон стал сей перед женой, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Здесь конкретно говорится пророчество об Иисусе Христе, о его рождении. И вы знаете, что интересно, но созвездие Девы, как я сказала, здесь сказано, что в ногах ее была луна. И луна была совершенно неполная, но был такой маленький, узенький месяц. То есть это было новолуние, был молодой месяц. Но тогда, когда Иисус, он был распят, было другое знамение. Знамение о том, что луна превратится в кровь. И мы знаем, что было страшнейшее лунное затмение. И тогда, когда я посмотрела уже 33-й год, да, после Рождества Христова, тогда луна была в полноте. И я хотела тоже поговорить об этом знамении. То есть мы видим, что все библейские просто пророчества, все, что написано в Библии, это не сказка, это реальность. И очень жаль, что люди продолжают просто воспринимать эти все события как просто интересную историю, знаете. И я бы очень хотела, чтобы вы действительно прониклись вот просто всем этим великолепием, правдой этой, которая подтверждается, опять-таки, многими-многими источниками. И я бы хотела остановиться также на Пасхе, да, о том, что же, как же наш Спаситель, он закончил свою жизнь здесь, на земле. Вы знаете, что интересно, что до сих пор как бы спорят о точной дате, когда же произошло распятие Иисуса Христа. Но следует вообще сказать о том, что это можно рассчитать, опять-таки, очень-очень легко. Потому что, читая Библию, мы можем увидеть, что на самом деле Тайная Вечеря, Последняя Вечеря Иисуса с Его учениками, она была во время Пасхи, но не той Пасхи, на которой мы печем куличи, уже не печем, да, но той Пасхи, которую праздновали евреи. И этот день, Иисус был казнен в пятницу, он выдавался на день именно который был перед, перед субботой святой. Да? И если смотреть календарь, то такой год выпадает по тем временам только на 33-й год, когда и Пейсах, и выпадает именно на пятницу. То есть получается, что полностью это совпадает, и дата известна, 3 апреля 33-го года был распят Иисус Христос. Но мы с вами знаем также, что Деяния, 2 глава, 19 и 22 стих. Апостол говорит о том, что он цитирует опять-таки пророчество, и он говорит: «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господний, великий и славный. И будет так, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Интересно получается, луна превратится в кровь. Посмотрите, это пророчество, оно опять-таки было сказано задолго до того, как оно было написано в Новом Завете. Луна превратится в кровь, это говорится о затмении луны. Но каким образом луна станет красной? И вы знаете, опять-таки, когда начинаешь смотреть на это и больше просто информации копаешь, что оказывается, если происходит полное лунное затмение, происходит такой период, когда луна не только становится черной, но она становится красной, кровавого цвета. И затмение луны, оно может протекать до 100 часов вообще. И когда Иисуса казнили, это было 9 часов утра. Через 3 часа сказано, что началась кромешная тьма в 12 часов дня. В Писании стоит другое время, потому что у евреев был немножко другое как бы прочтение времени. Марк, 15 глава, 25 стих. Здесь сказано: «Был час третий, по нашим часам это 9 часов утра, был час третий, и распяли его». 33 стих. «В шестом же часу настала тьма». Шестой час, это значит 12 часов. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элой, Элой, лама савахвани, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот Илию зовет». И дальше, посмотрите, наступила тьма. То есть реально, если мы опять-таки будем смотреть на небо, мы увидим, что Бог дал вот это страшное такое знамение, когда луна, она просто стала черной, стала красной. И мы видим, что были также остальные знамения. Было землетрясение, была тьма, то есть могилы открылись, да, и сказано, что завеса в храме разорвалась. Посмотрите, Господь через эти природные явления, через эти знамения, как Он сильно просто подчеркивал просто действительно мощь этого события, которое произошло. И вот представляете, что с 12 до 3 часов, в каком ужасе были люди, потому что сказано, что тьма наступила по всей земле, полное лунное затмение. Это, знаете, такая ужасная просто какая-то картина вообще. И мы с вами так устроены, наверное. И Бог знает это, что если нам не показать этих знамений, чудес, то человеку по его просто упрямству, тугоумию, ему тяжело воспринять какие-то факты. И я думаю, что Бог не напрасно давал вот эти все великолепные знамения, чтобы подчеркнуть важность этих событий. И рождение Иисуса Христа, и точно так же Его смерть. И вы знаете, как бы мы с вами не давили на Писание, как бы мы с вами просто, ну, в какой-то степени просто, ну, не пытались найти, может быть, какие-то противоречия, люди есть, этим занимаются, но Библия выдержит все. И Библия – это действительно глубочайшая книга, подтверждение которой мы можем найти во всех областях науки. Вы знаете, так как звезда знаменовала пришествие Иисуса в этот мир, точно так же, взойдя на крест, Он уже ушел с этой земли Мессией, Спасителем, который спас все человечество от грехов. Но мы должны с вами не забывать, что существует большое количество пророчеств, которые точно так же предсказывают и приход Мессии, второе Его явление сюда на землю. Поэтому сейчас вопрос остается открытым. Приняли ли мы Иисуса Христа? Приняли ли Его наши ближние, наши друзья? Что мы делаем для того, чтобы они приняли, чтобы они осознали это? Этот вопрос, он самый актуальный. Действительно, Господь просто своим перстом, Он написал месседж на небесах, Он написал его для всего человечества. Через вот эти знамения, через всю эту расстановку просто природных явлений Бог подчеркивал, насколько это важно. И вопрос остается следующий. Мы с вами должны, как звезда, которая шла и остановилась именно напротив Иисуса Христа, напротив Его рождения, мы точно так же должны идти за Христом. Как эти волхвы, они принесли в дар, наверное, все свое состояние. Хотела бы остановиться, они принесли, вы помните, ладан, смирну и золото. Золото – это как прообраз царя, да? Царственное священство, он царь, действительно царь родился. Ладан – это была такая пахучая смола, которая использовалась для религиозных ритуалов, она воскурялась, да? И смирна, я уже вам говорила, это также была смола, из которой делали и такой елей. И смирна также, она очень была распространена в Египте, когда мумифицировали людей умерших. То есть тело очень долго могло не пропадать, не гнить. И на самом деле я прочитала такую вещь, что, оказывается, смирна по своей ценности, она была ценнее золота. То есть настолько это была ценная смола, это тоже она так была пахучая, да, и она, мы знаем, когда я проповедовала о лавастровом сосуде, как Иуда возмущался, и оказывается, она была ценнее даже, чем золото. И эти люди, они принесли все самое дорогое, самые дорогие по тем временам вещи, которые, наверное, были на Востоке. И мы точно так же с вами должны принести Богу все, поклониться просто, как эти мудрецы поклонились, да, и принести в дар наши жизни не буквально, но действительно все, что мы имеем с вами, оно должно принадлежать Богу. Точно так, как пастухи, они в простоте своей славили, да, как они просто радовались, прыгали, они понимали, что пришло избавление. Они, может быть, даже до конца не осознавали, что Он пришел избавить их от греха, но они осознавали, что это что-то великое, могущественное, радостное, что это пришел Мессия, Избавитель. И мы точно так должны с вами просто в этом в детской такой радости пребывать и радоваться тому, что Иисус пришел в этот мир. И как ангелы ликовали, наверное, да, когда небесный хор пел, когда Мария родила младенца, точно так мы с вами, как ангелы, должны ликовать, мы должны радоваться этому событию. Давайте мы встанем сейчас и просто своими словами. Я хочу, чтобы каждый из вас, он поблагодарил Бога. Мы с вами в следующее воскресенье еще больше будем праздновать это событие, но рождественские праздники, они уже настанут в пятницу, да, и всю неделю, и мы будем праздновать также это в следующее воскресенье. Но, пожалуйста, не забывайте, кто причина этой радости. Не забывайте, что это не елка, не подарки, это не суета, это все то, что дьявол просто он пытается нам навязать, чтобы отвлечь нас от истинной радости. Да будет эта радость нашей душе. Давайте благодарить Бога, просто скажите от всего сердца: Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты пришел в этот мир. Ты пришел как младенец, но Ты ушел как Спаситель. Ты ушел как Избавитель, который спас меня от ада, который избавил меня от наказания, который взял все мои грехи на крест. Боже, я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя и славлю, Господь. И, Боже, помоги нам радоваться каждую минуту, каждую секунду, Господь, от осознания того, что Ты, Боже, наш Отец, наш Творец, Ты наш Спаситель, Господь, Ты наш друг, Боже. Дай нам, Господь, просто в эти дни не забывать, Господь, что Ты, Господь, причина нашей радости, Боже. Мы благодарим Тебя, славим Тебя за все, Господь. И пусть, Боже, осознание, Господь, Твоего величия, Боже, осознание, Господь, Твоей мощи, Твоей силы, Господь, оно навсегда будет, Господь, в наших сердцах. Да не будем мы закрывать Тебя в коробочку, Господь, но да будешь Ты, Господь, властелином, Господь, нашей жизни. Спасибо Тебе, Боже, за все. Аминь. 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 Присаживайтесь.